Раздел 11. Когда дамы вышли после обеда из-за стола, Элизабет побежала к своей сестре, заставила ее тепло одеться и привела в гостиную, где ее с удовольствием встретили две подруги, наперебой выражая свою радость. Элизабет никогда не видела их такими доброжелательными, как в течение часа, который прошел до прихода джентльменов. Собеседницами сестры были очень интересными. Какую-то шутливую историю они рассказали точно и образно, анекдот с юмором, а над своими знакомыми шутили с веселым энтузиазмом. Но когда в комнату зашли мужчины, Джейн перестала быть главным объектом внимания сестер. Мисс Бингли сразу же направила свои глаза на мистера Дарси. Не успел он сделать и нескольких шагов, как она уже собралась что-то ему сказать. Но тут обратился к мисс Беннет, вежливо поздоровался с ней и поздравил с выздоровлением. Мистер Херс едва заметно поклонился и пробормотал что-то вроде «я очень рад», а многословие и эмоциональность содержались именно в поздравлениях Бингли. Чувства радости, симпатии и заботы переполняли его. Первые полчаса он только и делал, что подбрасывал в камин дрова, чтобы Джейн опять не простудилась от смены комнаты. Затем она, выполняя его пожелания, села с другой стороны камина, чтобы быть подальше от двери. Наконец он уселся рядом с ней и почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал. Элизабет, сидя за шитьем в противоположном углу, созерцала все это с большим удовольствием. После чаепития мистер Херст напомнил своей невестке о столике для игры в карты, но тщетно. Каким-то образом ей удалось узнать, что мистер Дарси в карты играть не хочет, и поэтому даже открытое обращение мистера Херста ко всем присутствующим было отклонено. Кэролайн заверила его, что никто играть не собирается, а молчание, с которым все общество встретило ее слова, казалось, подтверждало их правдивость. Поскольку мистеру Херсту больше ничего не оставалось делать, то он развалился на одном из диванов и захрапел. Дарси взял книгу. Мисс Бингли сделала то же самое, а миссис Херст, в основном играя своими браслетами и кольцами, иногда присоединялась к разговору своего брата и с мисс Беннет. Мисс Бингли, поглощенная своей книгой, успевала все же наблюдать. И затем, как мистер Дарси читал свою, она непрерывно или делала какое-то замечание, или заглядывала в его книгу. Однако ей никак не удавалось вызвать его на разговор. Он просто отвечал на ее вопросы и продолжал читать. Наконец, совсем обессилев от попыток заинтересоваться собственной книгой, которую она выбрала только потому, что это был второй том той книги, которую он читал, мисс Бингли зевнула, широко раскрыв рот, и сказала: «Как приятно вот так проводить вечер! Теперь я действительно убедилась, что нет занятия более приятного, чем чтение. Все надоедает очень быстро, книга никогда. Когда у меня будет собственный дом, я буду не я, если не соберу себе приличную библиотеку». Ей никто не ответил. Тогда она зевнула снова, небрежно отложила свою книгу в сторону и окинула взглядом комнату в поисках хоть какого-то развлечения. Услышав, как ее брат сказал что-то мисс Беннет о бале, Она резко повернулась к нему и сказала: «Кстати, Чарльз, ты что, действительно планируешь дать танцевальный вечер в Недерфилде? Может, прежде чем принять решение, ты прислушаешься к пожеланиям присутствующих? Я не ошибусь, если скажу, что для некоторых из нас этот бал может из удовольствия превратиться в наказание».
«Если ты говоришь о Дарси, — сказал ее брат, — то он может отойти ко сну еще до того, как этот бал начнется.
Что же касается самого бала, то он уже является делом решенным, как только Николс приготовит достаточно еды, я разошлю свои приглашения. Балы бы мне гораздо больше нравились, — ответила она, — если бы их проводили по-другому. В привычной же процедуре таких собраний есть что-то чрезвычайно скучное. Не сомневаюсь, было бы гораздо интереснее, если бы упор делался на разговорах и общении, а не на танцах».
«Действительно, дорогая Кэролайн, так было бы гораздо интереснее, но это уже был бы не бал, а что-то другое».
Мисс Бингли ничего не ответила. Чуть позже она встала и прошлась по комнате. Она имела прекрасную фигуру и элегантную ходу. Но Дарси, которому все это адресовано было, проявлял полное безразличие и упорно держался за свою книгу. Совсем отчаявшись, мисс Бингли осмелилась еще на одну попытку и сказала, обращаясь к Элизабет: «Мисс Элизабет, позвольте посоветовать вам взять с меня пример и пройтись по комнате. Уверяю вас, такая смена занятий чрезвычайно полезна, особенно после долгого сидения». Элиза удивилась, но советом воспользовалась немедленно. Такая усердная заботливость мисс Бингли достигла своей настоящей цели. Мистер Дарси поднял глаза. Он, как и Элизабет, был настолько поражен изменением поведения мисс Бингли, что даже закрыл книгу. Его сразу же пригласили присоединиться к их обществу, но он отклонил приглашение, отметив, что, насколько понимает, дамы, решив пройтись по комнате, руководствовались при этом двумя мотивами. Его же появление среди них только навредит каждому из этих мотивов. «Что он хотел этим сказать?» – переполошилась мисс Бингли. И ужасно хотелось узнать, что же мистер Дарси имел в виду, потому что она спросила Элизабет, поняла ли та, что именно он хотел сказать.
«Ничего», — ответила Элиза, — «но убеждена, что ничего хорошего. Потому лучше нам его не сердить и ни о чем не спрашивать».
Однако мисс Бингли, видимо, очень уж хотелось разозлить мистера Дарси, поэтому она начала упорно требовать объяснений относительно этих двух мотивов. «Я дам вам объяснение безо всяких возражений», — сказал он, как только она дала ему возможность раскрыть рот. «Вы выбрали такой способ проведения вечера или потому, что, доверяя друг другу, хотите обсудить какие-то женские тайны, или потому, что решили продемонстрировать свои красивые телосложения, которые при ходьбе выглядят еще лучше. Если правдивым является первое, я вам совсем не нужен. А если второе, то мне лучше любоваться вами, сидя у камина».
«Какой кошмар!» — воскликнула мисс Бингли. «Никогда не слышала ничего более отталкивающего. Как мы накажем его за такое нахальство?»
«Нет ничего проще, если вы действительно собираетесь это сделать», —
сказала Элизабет. «Все мы можем надоедать друг другу и друг друга наказывать. Дразните его, насмехайтесь над ним. Вы близкие друзья, поэтому вам лучше знать, как это делается». «Но я не знаю, как это делается, честное слово. И то, что мы близкие друзья, еще не значит, что я умею это делать. Как можно дразнить спокойного и рассудительного человека? Нет, мне кажется, что тут он просто нас проигнорирует. Что касается насмешек, то, насмехаясь без подходящего на то повода, мы будем выглядеть просто дурами. Мистер Дарси только обрадуется этому».
«Ага, значит, над мистером Дарси вообще нельзя насмехаться», — воскликнула Элизабет. «Какая редкая привилегия! Надеюсь, что она так и останется редкой. Мне бы не хотелось иметь много таких знакомых, потому что я очень люблю посмеяться».
«Мисс Бингли, — сказал он, — меня явно перехвалила. Ха! Самый рассудительный и достойный мужчина! Нет, самые рассудительные и достойные деяния может превратить в посмешище человек, которому хлеба не давай, только дай посмеяться».
«Такие люди действительно существуют, — ответила Элизабет. — Но надеюсь, что я к ним не отношусь.
Надеюсь также, что никогда не буду высмеивать разумное и доброе. Глупости, бессмыслица, прихоти и непоследовательность действительно ублажают меня. Что тут греха таить? И я смеюсь над ними при всякой возможности. Но, думаю, эти недостатки вам не присущи».
«Они присущи каждому. Просто я всю жизнь старался избегать тех пороков, которые часто дают веские основания для насмешек. Например, тщеславие и гордыня».
«Да, тщеславие – это действительно недостаток. Но надменность – умный человек всегда сможет держать ее под пристальным контролем».
Элизабет отвернулась, пряча улыбку. «Думаю, вы уже закончили свое исследование мистера Дарси, — спросила мисс Бингли. — И к какому же выводу пришли?»
«Я пришла к убеждению, что мистер Дарси – личность абсолютно безупречная. Кажется, он и сам этого не скрывает».
«Ничего подобного! – возразил Дарси. — Я не претендую на безупречность. У меня достаточно много недостатков, но надеюсь, что ни один из них не имеет отношения к моим умственным способностям. Однако за свой характер я ручаться не могу. Возможно, он не очень податливый, не знаю. Недостаточно податливый, чтобы всем нравиться. Я не способен так просто забывать глупости и пороки других, тем более обиды, которые они мне нанесли. Я не спешу откликнуться на первую же попытку надавить на мои чувства. Пожалуй, мой характер можно охарактеризовать как уязвимый. Если кто-то теряет мое уважение, он теряет его навсегда».
«Это действительно недостаток, — воскликнула Элизабет. — Безжалостная и непримиримая уязвимость действительно является недостатком характера. Что же, вы очень удачно выбрали ваш недостаток. Ничего смешного я в нем не вижу. Можете меня не бояться».
«Мне кажется, что любой человек имеет склонность к определенным недостаткам, к какому-то врожденному пороку, который не могут преодолеть даже хорошее образование и воспитание. И ваш недостаток – это склонность относиться ко всем людям с презрением?»
«А ваш, – ответил, улыбаясь, Дарси, – это склонность упираться в своем нежелании правильно этих людей понимать». «Дайте немного помузицируем», — — воскликнула мисс Бингли, устав от разговора, в котором ей не суждено принять участие. — Луиза, ты не против, если я разбужу мистера Херста? Ее сестра нисколько не возражала, и вскоре открыли фортепиано, а Дарси, немного поразмыслив, решил, что так, наверное, будет лучше, потому что в его сознание закралось неприятное подозрение, не слишком ли много внимания он уделяет Элизабет.